дышать. «Где она?» — задыхаясь, выпалил я, появляясь в дверях.
«Мисс Лилия, она уже легла и не велела...»
Но я оттолкнул его и кинулся вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки за раз, наконец-то восходя, поднимаясь, чтобы ворваться в ее комнату, где тут же больно ударился ногой об угол раскрытого дорожного сундука и, потеряв равновесие, упал и растянулся на полу лицом вниз. Я услышал, как закрылась дверь. И тут же ее голос.
«Как у тебя только наглости хватает!»
Я перекатился на спину и вынул из кармана пиджака бумагу. «Хватает. И не только на это. У меня есть вот что».
«Что там у тебя еще?»
Я сел и помахал бумажкой. «Мой билет на утренний пароход. Завтра я отплываю с вами в Англию, мисс Бейтс». Она нахмурилась.
«Это вряд ли».
«Совершенно точно». Я, смеясь, вскочил с пола. «Третьим классом, конечно. Я же не дитя Риверсайд-Драйв». Она сложила на груди руки и поглядела на меня, нахмурившись.
«Что-то я ничего не понимаю».
«Я свободен, Лили! Покончил со всем! И с ним тоже!» Я схватил ее запястье и потянул ее руки на себя. Она вырвалась.
«Ты пьян!»
«Пьян, но не от вина! Не знаю, почему я никогда не замечал раньше, а вот ты видела, ты с самого начала все видела! Ты называла его моим доктором и была права! Я не принадлежал ему, это он принадлежал мне!» А то, что принадлежит мне, я могу сохранить, а могу и выбросить, как захочу, как я захочу.
Но почему именно сейчас? Что он натворил на этот раз?
Я покачал головой. Дело совсем не в нем. Я снова протянул к ней руки. Она опять попыталась увернуться, но не успела. Охотник поймал добычу. Притянув ее к себе, я сказал: «Я люблю тебя, Лили». Она отвернулась.
«Нет».
«Да, я люблю тебя. Я люблю тебя с 12 лет и сделаю для тебя все, что угодно. Только скажи, скажи, что ты хочешь, я все исполню». Она посмотрела на меня. Ее глаза были голубыми и прозрачными до самого дна. Точно воды того озера на Сокотре, в которое я бросился, чтобы смыть грязь. Я был осквернен, и ледяная вода очистила меня. «Да», — думал я, — «вот в чем наше спасение».
«Оставь меня».
— сказала она тихо.
— Иди, куда пожелаешь. Только оставь меня.
Она высвободилась из моих объятий.
— Ты пугаешь меня, Уилл. — Нет, я говорю не так. А как, не знаю, у меня нет таких слов. Но в тебе чего-то как будто не хватает. Чего-то важного. Того, что, как мне кажется, было однажды. А теперь пропало.
— Не хватает? Я чувствовал, как кровь приливает к моему лицу. О чем это она? Мне показалось, что я знаю. Я не лгу, я правда люблю тебя.
— Перестань повторять одно и то же, — сказала она. — Убегай, если хочешь, но не прикрывайся мной, как предлогом.
— Я не убегаю, Лили, я бегу к цели. Я сделал к ней шаг. Она отступила. В этот миг меня охватило ужасное желание ударить ее, и я едва справился с ним. — Пожалуйста, Лили, не отвергай меня. Я этого не вынесу. Я никогда не говорил тебе об этом, хотя должен был. Не знаю, почему я молчал. Твои письма были единственным, ради чего я жил. Они возвращали меня к реальности, не давали окончательно сбежать от нее в пустоту. Пожалуйста, Лили, прошу, позволь мне поехать с тобой завтра. Позволь хотя бы попытаться доказать тебе, что ты не предлог, а причина. Мое чувство к тебе цельно, я сам целен, я человек».
«Человек?»
Она поглядела на меня с изумлением. «Однажды он сказал мне, что я единственное, что еще помогает ему оставаться человеком, но я не понял тогда, что он имел в виду, а теперь, кажется, понимаю. Я привязывал его к реальности, как ты привязываешь меня. Ты связываешь меня, Лили, но связываешь светом, не тьмой. Твой дядя говорил мне, мы сами должны решать, что выбрать, тьму или свет. Нет, не могу объяснить толком». Я ударил кулаком по ладони. Я настигал ее, но она ускользала. Почему? Почему я не мог нагнать ее?
«Я все никак не могу забыть то, что ты рассказывал», — сказала она. «Маленький мальчик под столом».
«Какой еще мальчик?» Я не сразу понял, о чем она. Моя растерянность быстро перешла в гнев. «А он-то тут при чем?»
«Ты хотел его убить».
«Ну и что, не убил же?»
«А почему ты его не убил?»
«Не знаю, не помню, теперь неважно».
«Ты говорил, что это Уортроп». Уортроп тебя остановил.
Я понял, к чему она клонит, и рассердился еще сильнее. Это была случайность. Кто угодно мог.
Правда, Уилл? Что еще мог кто угодно?
И тут тварь внутри меня вырвалась на свободу, с такой силой, что едва не разорвала мир пополам. Лили стояла передо мной, приоткрыв рот. Я сжимал ее лицо обеими руками и чувствовал ее череп, хрупкий, как у птички, и распускавшуюся внутри меня тьму, бездну, ничто, мою специфическую особенность, чистое безумие моего совершенного здравого смысла. А ведь он говорил мне об этом. Он, тот, кто сорвал человеческое лицо, обнажив трагический фарс за ним, за что и заслужил ироническое прозвище «Потрошитель». Он говорил: «Теперь твои глаза открылись. Ты видишь даже там, куда другие боятся обращать взгляд». Свет, как желатин, сгустился вокруг ее лица. Свет пробивался наружу. «Человек!» — зарычал я. «Я не знаю смысла этого слова! Расскажи мне, Лили, объясни, что это значит! Что в нем такого особенного? Может, способность любить? Крокодилица будет защищать свой выводок до последнего издыхания. Надежда? Львица сутками способна караулить добычу. Вера? Кто знает, что за божества обитают в воображении орангутана? Человек-строитель? Тоже и термит. Человек-мечтатель? Домашний кот грезит изо дня в день, сидя на подоконнике и греясь на солнце. Я знаю правду. Я видел ее своими глазами. Я наблюдал, как она скребется за стеклом в банке, как она извивается в холщовом мешке. Она смотрела на меня янтарными глазами. Мы живем в ветхой постройке, Лили, наспех слепленной поверх провала глубиной в 10 000 лет, и муслиновыми занавесками отгораживаемся от правды. Она плачет. Лили плачет. Ее лицо по-прежнему зажато в моих ладонях, и слезы прокладывают неровные дорожки по ее щекам, сдавленным моими руками. «Ты видишь теперь, что мне не нужен тот, кто будет хранить мое человеческое начало, потому что никакого человеческого начала у меня нет!» Я отшвыриваю ее от себя. Она падает на кровать, всхлипывает, кричит мне: «Уходи!» «Я имею право защищаться!» С трудом выталкиваю из себя я. Мне не хватает воздуха. Я ощущаю чудовищное давление. Я точно вдруг опустился под воду на много миль. Вот что главное. И только это важно. Я ушел. Глава 3. А потом у меня была встреча с мистером Фолком возле большого центрального вокзала. Я опоздал. Он пришел вовремя, с потрёпанным чемоданчиком в одной руке и с билетом в другой.
«Я уж думал, что вы не придете, мистер Генри», — сказал он.
Возникли кое-какие проблемы. Я подошел к нему вплотную, он вложил мне в руку револьвер. Я опустил его в карман пальто.
«Серьезные?» — спросил он.
«Философские».
«А, ну, значит, очень серьезные».
Он улыбнулся. «Как все прошло в полиции?»
«Детектив попался славный. Тот самый. Друг доктора фон Хельрунга. Сошлись на том, что была стрельба. Они стреляли в меня, а я в них. Они остались лежать, я поднялся. Оказал городу услугу, ни дать ни взять. То есть, вслух он так, конечно, не сказал, но смысл я понял».
Я кивнул. «Вижу, вы уже взяли билет».
«Решил прокатиться в Калифорнию. Там я еще не был. Да и погода в тех краях, говорят, подходящая».
«А как насчет Европы?» Я показал ему мой билет. «Земля ваших предков».
«О, мистер Генри, это соблазнительное предложение».
Он взял у меня билет.
«Третий класс».
«Можете поменять. Я доплачу».
«Не приходилось мне еще путешествовать на пароходе. Вдруг укачает».
«Ешьте соленое печенье. Говорят, танцы тоже помогают».
«Танцы?»
«Впрочем, как хотите. Отправление все равно завтра».
«Зато мой поезд уходит через 10 минут. Хотите поменяться?»